Ну, а, собственно говоря, разговаривать мы сегодня будем с известным журналистом, историком, писателем Юлией Латыниной, которая к нам уже присоединилась. И я с огромным удовольствием приветствую Юлию Леонидовну. Юлия Леонидовна, добрый вам вечер. Рада видеть, рада слышать. И очень благодарна за то, что откликнулась и согласились побеседовать с нами в эфире.
Добрый вечер. Меня слышно?
Да-да-да, все прекрасно. У вас прекрасно слышно, прекрасно видно вашего кота. Или это она?
Нет, это он. Он
уточнил. Я вот как бы даже издалека определил, что это именно кот. Так что рада вас приветствовать в нашем эфире. Ну и к нам присоединяется также моя коллега Александра Герсон, которую мы тоже с огромным удовольствием приветствуем. Саша, мы говорим доброе утро. Саша, доброе утро. Видишь, а вот кот я не очень как-то воспринял с утра пораньше.
Привет, доброе утро, Денис, Юля, добрый вечер.
Это же устало. У нас в Европе уже, значит, другое
время. Денис решил, что ваш любимец так реагирует на мое имя. Может быть.
Если нет особых возражений, может быть, тогда начнем вот с этого главного, главной новости. По крайней мере, в Украине это коррупционный скандал, вот это НАБУ, это отъезд главного, скажем так, фигуранта. И вот буквально свежая совсем информация о том, что пограничное управление Украины заявило о том, что значит, все было в рамках закона, и Мединич пересек границу, у него были все соответствующие документы и так далее, и так далее. Вот об этом сегодня очень много говорят и пишут. Юлия Нидна, что вы скажете на этот счет?
Ну, во-первых, я добавлю, что, на мой взгляд, все-таки новости главные две, потому что не так часто происходит локальное обрушение фронта. Еще раз повторяю, локальное. То есть это не оперативный уровень, тем более не стратегический. Но, тем не менее, то, что мы видим в Запорожье, мы видим, что все, ну, поскольку все говорили Покровск, это действительно очень важно то, что происходит в Покровске, там образовался котел, там Путин еще дополнительно сманипулировал украинскими властями, когда он сказал, что типа вот я готов пригласить западных журналистов, это, видимо, было воспринято. Мне кажется, что это просто была такая часть кампании по манипуляции противником, когда после этого просто были брошены уже все украинские силы, чтобы бежать на Покров, в том числе и в котел. А, соответственно, Тришкин, Кафтан обнажились другие части фронта, и сейчас те люди, которые симпатизируют на Украине, например, Юлиан Рёбкин или Нехта, пишут о стремительном продвижение российских войск, о локальном обрушении фронта в районе Гуляйполя, о том, что они проходят то 4, то ли 8 километров в день. Посмотрим, как оно будет дальше, что там чрезвычайно мало украинских сил. Мне кажется, что это такой вот действительно идеальный штурм, потому что это ведь не случайно эти два события совпали, потому что, с одной стороны, удар к Зеленскому наносится российскими войсками на линии фронта, а с другой стороны, мы видим, что видимо, или из-за упрямства Зеленского, или несговорчивости, или просто по принципу падающего толкни. Те самые материалы, которые существовали даже не несколько месяцев, а, мне кажется, много лет, потому что, собственно, теперь понятно, из-за чего собирался Зеленский разгонять на бой еще летом. А вдруг они оказались реализованы, вдруг они оказались опубликованы, и поскольку довольно широко известной точкой зрения является то, что НАБУ является в некоторой степени внешним инструментом управления Украиной со стороны того, что можно назвать американским deep state, то есть прежде всего демократическим establishment. И, видимо, Трампу было нелегко взаимодействовать в этом смысле с американским deep state, он как-то пытался его сочинить. Тем не менее, вот именно в тот момент, когда Зеленский, судя по всему, не нашел взаимопонимания с Трампом и мешает каким-то его планам, и одновременно мешает его планам, договариваясь с европейцами, которые хотят поддерживать эту войну как можно дольше, В этот момент по Зеленскому был нанесен, конечно, удар колоссальной силы, потому что, на мой взгляд, любой человек, который сейчас сидит в Украине в окопе, да и не в окопе, то есть любой человек, который сейчас сидит в Украине, вот просто без света, он всегда думал, что дело только в российских ракетах, и дело, понятное дело, в российских ракетах, но вдруг он узнает, что те самые деньги, которые все время Зеленский просил у своих западных партнеров и говорил, что вы обязаны нам дать, что просто по прослушкам мы слышим, как эти самые деньги прямо в банковских упаковках Федеральной резервной системы. То есть это важно понять, что вот эти вот упаковки, которые нам показали на фото, это значит, что эти упаковки забраны прямо из Центрального банка Украины, что они не попадали никуда дальше, что вот их прямо так вот, как в Африке, увезли. А что вот эти деньги забирались. А что человек, который считается очень близким к Зеленскому, господин Миндич и другие фигуранты этого скандала, прямо договаривались о том, как компании, которые будут строить что-то для энергетики, будут давать откаты, а если нет, то эти компании их служащих будут посылать на фронт. И это еще только одна часть, потому что понятно, что это только первая часть Мариинского балета. Мы не знаем, покажут ли нам вторые, но ведь есть же вопрос, куда девались деньги на укрепление. Есть же вопрос, куда девались деньги на вооружение, потому что тоже уже не первый день пишут, что компания Firepoint, которая получала заказы на дроны, которая получала заказы на ракету «Фламинго», что эта компания тоже, она сначала занималась устройством концертов, она тоже близка к Миндичу, об этом говорит то же самое НАБУ. Мы как-то не видим в большом количестве ракеты «Фламинго», хотя мы видим большие деньги, которые освоила компания Firepoint. И каждый человек, который сидит просто в окопе, ну, простите, у него же глаза квадратные, это, насколько я понимаю, СЗЧ сейчас в украинской армии очень велико. Я слыхала цифры, которые даже я не берусь озвучивать, настолько они велики. Но просто те люди, которые и так уходили в СЗЧ, потому что их хватало ТЦК, потому что они видели все, что творится, они что, они понимают, что сейчас они будут умирать за что? За то, что вот за золотой туалет Миндича. Раньше был золотой батон, теперь золотой туалет. А вот те европейцы, которые сейчас обсуждают, все время обсуждают, что вот есть 30 миллиардов долларов российских активов, которых надо украсть и отдать Украине. Даже был один из пунктов, 12 пунктов европейского плана, который так и не был обнародован, когда начал фронт сыпаться. Ну вот как бельгийские политики сейчас будут объяснять своим налогоплательщикам с неизмененными лицами, что, вы знаете, нам надо забрать эти российские активы, мы их отдадим Украине, где они вот пойдут вот на это самое, да, дайте ребятам деньги, их не хватает. А в этот момент, после этого Россия конфискует бельгийские активы, которые находятся на ее территории, после этого бельгийские предприниматели, мне уже это обещали, могут предъявить иск на бельгийскому правительству. После этого другие люди, другие страны будут забирать из Европы свои деньги со словами. Мы-то думали, что тут деньги неприкосновенные, а тут вот что такое творится. И все это ради благополучия кого? Вот это очень сложно объяснять, когда еще сложнее утверждать, что этого не знали. Потому что, ну, это смешно говорить о том, что, знаете, вот кто бы мог подумать, оказывается, люди в окружении Зеленского оказались коррупционерами. Да что вы говорите? Нам с 22-го года рассказывали, что это рыцари без страха и упрека, которые стоят на защите демократии. Кто бы мог подумать?
Угу.
Жизнь меняла нарратива.
Угу. Спасибо, Юлия Леонидовна. Большая просьба вот от наших, я так понимаю, зрителей. Все-таки у нас не очень хороший звук, я тоже как бы чувствую. Есть такое ощущение, что у вас просто не подключен вот главный микрофон, который вот, собственно говоря, идет, наверное, к компьютеру, потому что как-то очень уж он распыляется, получается.
Я пока Юля, пока вы смотрите...
Совсем плохой звук или получше?
Вот сейчас вот хорошо, но...
Знаете, да, я думаю, что...
Вы же не можете так все время разговаривать, были бы очень нагнувшись.
Нет, я думаю, что просто не работает действительно главное.
Вот сейчас очень хорошо слышно.
Да, но просто я сейчас наклонилась к компьютеру, поэтому, видимо, работает компьютерный микрофон. Ну ладно, так и оставим. Подумаешь.
Есть.
Несложно. Не проблема.
Извините за дискомфорт.
Да. Да нет, это вообще не проблема.
Я слушала, Юлия, ваш стрим с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. По-моему, позавчера вы его записали. И вы там говорили все время о том, Алексей Алексеевич говорил, что насколько важно общественное мнение в Украине, в России тоже, но в Украине более, чем в России. Я хотела спросить, почему это, когда вы говорили о Покровске и о ударах ТЭЦ и ПОТЭЦ, и Алексей Алексеевич говорил, что это военная акция в связи с тем, что ну, когда нет воды, тепла, и когда нельзя выкупать ребенка, и нельзя идти в детей отправить в школу и так далее, это ударит по общественному мнению гораздо сильнее, чем любые другие военные акции. И в Украине это особенно принципиально. Почему?
Ну, я не согласна с Алексеем Венедиктовым в этой части. Во-первых, давайте сейчас разберем одно отдельно. Конечно, удары по инфраструктуре – это очень важная часть военной стратегии, которой сейчас занимается Россия. Я напоминаю, что она пыталась это делать в 2022 году, и тогда у России это не получилось, потому что тогда у нее, во-первых, было очень мало ракет, а во-вторых, я напоминаю, что украинская энергетическая инфраструктура строилась во время Советского Союза и была рассчитана на функционирование во время ядерной войны. Ну, как-никак, она там десятки ракет, которые вдобавок в этот момент хорошо сбивались, крылатых в основном ракет, калибров, хашек, она выдерживала. Дальше было практически два года, когда этого в серьезном виде не было. В том числе там были какие-то договоренности между Россией и Украиной, и да, там был взаимный запрет на взаимное уничтожение инфраструктуры, энергетической инфраструктуры друг друга. А сейчас, да, Путин это начал снова делать, и мы видим, что это имеет совсем другой эффект, прежде всего потому, что за это время появилось гигантское количество беспилотников, которые несут довольно серьезные заряды, и очень сильно ослабла, с другой стороны, украинская система защиты, плюс появились в довольно большом количестве кинжалы, которых, заметим, просто практически не было в начале вторжения. Это как бы одна часть мерлезонского балета, а вторая часть, если говорить о влиянии на общественное мнение, то, ну, как бы вам сказать, мы видим, что Зеленский... Если одна есть вещь, в которой правительство Зеленского действительно достигло совершенства, то это управление общественным мнением. Просто вот действительно за это ему надо поставить пятерку, потому что... Опа! Этот кот-галстук, между прочим. Потому что, ну как, вот я, допустим, смотрю украинские каналы, и я вижу, что значительная часть там публики, которая потребляет телемарафон, они, допустим, про то, что происходит на фронте, пишут, что вот тут, во-первых, в Покровске 300 русских, а во-вторых, их убивают в количестве 800 человек в день, то есть все-таки всего 300 или каждый день убивают 800. А и вот последнее, что я видела, когда я видела видео, на котором российские войска под покровом тумана заходили в Покровск, и большая часть комментариев выглядела так. Вы посмотрите, какие они оборванные. Разве это там вторая армия мира? Ну, я так поняла, что, видимо, если и берцы не чищенные, да, вот то-то... Вот это, посмотрите, да, как спасение рядового Райана, или, допустим, как Рейхстаг брали. В начищенных аксельбантов, без начищенных аксельбантов не считается. Вот мне кажется, что поскольку пропаганда Зеленского достигла такого уровня, что вот как в известном советском анекдоте, помните, Наполеон стоит на плен Чингисхана еще кто-то стоят на трибуне Мавзолея, и Чингисхан говорит, ах, если бы у меня были такие танки, я бы завоевал весь мир, а Наполеон говорит, ах, если бы у меня был такой таз, то никогда, никто бы не узнал, что я проиграл Ватерлоо. А вот в данном случае это вот ровно то. Мы видим, что машина, которую построил Зеленский, обладает просто бесконечной способностью переобъяснять любые события и на поле боя, и вне его. И, может быть, мы об этом поговорим чуть подробнее в продолжении. Там, сравним машину российской пропаганды и украинской пропаганды. Но в любом случае, мне кажется, взаимодействие активистов, с одной стороны, украинских, украинской пропаганды самого Зеленского, с другой, и того, как он ведет себя с избирателями, того, как он влияет на них, это, наверное, был самый интересный и самый показательный кейс этой войны. Если вы хотите, я могу объяснить, что я имею в виду.
Да, конечно, Юля.
Конечно, пожалуйста, конечно. Спасибо.
Смотрите, тогда нам придется немножко зайти с... немножко отступить от этой войны, но зато поговорить о самой важной вещи, которая, мне кажется, в этой войне, которая привела к этой войне, ну, не считая, конечно, истории с половцами и печенегами. Мы так далеко залезать не будем. А мы вернемся всего лишь в 2019 год, когда президент Зеленский выиграл выборы с просто in a landslide, с гигантским перевесом, 73%. Причем он обещал две вещи. Он обещал, первое, подписать мирный договор с Россией, и второе, что он обещал, он говорил, ну вот отстаньте вы от людей, на каком языке они хотят, на таком пусть и говорят. Это дословная практически цитата. Проходит 20, наступает 21 год, и мы видим от президента Зеленского ровно противоположную риторику. Президент Зеленский говорит, что те люди, которые, а заметим, еще нету никакой войны, те люди, которые считают себя русскими, пусть уезжают с Донбасса, потому что Донбасс мы все равно вернем. И, соответственно, вот никакой возможности договориться с русскими нет, потому что они нехорошие. А я к чему говорю? Вот 19-й год с этими словами, с этими обещаниями Зеленский приходит к власти. За это голосует 73% населения Украины, причем, обратите внимание, минус Крым, минус ЛНР и минус ДНР. То есть они не принимают армавир, они не принимают риторику Порошенко. А 21-й год Зеленский на 180 градусов меняет позицию. Обратим внимание, что за это время ничего не происходит такого сногсшибательного. Вот то, что произошло в 2014 году, и Майдан, и, соответственно, аннексия Крыма и все остальное, это произошло в 2014. Вторжение Путина произошло в 2022. Вопрос, что заставило Зеленского с 2019 по 2021 год полностью поменять свое мнение.
Угу. Спасибо, спасибо, Юлия Леонидовна. Ну, вы, в принципе...
Так это был риторический вопрос. Или вы на него ответите, или мы продолжаем исследовать?
Юля, я хочу на этот вопрос частично ответить. Вы сказали нам, обратите внимание, в 2019 году было так, а в 2021 году было так. А как вы думаете, население Украины обратило на это внимание или нет?
Да, вот это к вопросу к вопросу об общественном мнении. И о том, что Зеленский зависит не от общественного мнения, а он зависит от мнения активистов. А население Украины, конечно, обратило на это внимание, потому что после того, как Зеленский переменил свое мнение, как мы знаем, его партия «Слуга народа» проиграла просто все местные выборы. Но что случилось с 19 по 21, что человек, который... вот с такой программой пришел к власти, вдруг перевернулся на 180 градусов. Ответ случился парижский визит Зеленского в 2019 году, когда ему надо было подписывать окончательные Минские соглашения, которые, напомню, заключались в том, что ДНР и ЛНР возвращались под юрисдикцию Украины, но под гарантию того, что, грубо говоря, на их элита и их язык будут не тронуты. Плюс, естественно, в технической, в тактической ситуации это означало, что Путин будет иметь блокирующий пакет будет иметь блокирующий пакет голосов в том, что касается Украины, может ли она присоединиться к НАТО, может ли она присоединиться к ЕС, что, в общем-то, как бы это цинично говоря, учитывая тесные исторические связи России и Украины, это практически такая сильная неизбежность, это очень сильно дразнит тигра, если не согласовывать с ним в этом свою политику. Понятно, что, вот, например, в США есть доктрина Монро, которая касается не только ближайших соседей США, но даже и всего Северного полушария. И я думаю, что, например, поскольку мы на канадском радио, несмотря на то, что Канада никогда не входила в состав США, я думаю, что, скажем, в США с крайним неудовольствием бы отнеслись, если вдруг оказалось, что Канада, которая гораздо менее жизненно важна для США, чем Украина, вдруг захотела вступить в страны Варшавского договора и еще стала говорить, что вот не надо больше говорить в Канаде на английском языке, только на французском, потому что английский язык – это язык колонизаторов, это неправильный язык, вот только на французском. Я думаю, что было бы очень много проблем у Канады с собственным населением и с Соединенными Штатами Америки, несмотря на то, что вроде Канада – суверенная страна, кто вам сказал, что чего хочу, то и врачу. Так вот, обращаю ваше внимание, что Минские соглашения предусматривали возвращение ДНР и ЛНР в Украину в обмен на ее федерализацию. Но, знаете, у нас очень много стран устроено федеральным способом. Это не является преступлением. Вот Швейцария устроена федеральным способом, и никто в Швейцарии не говорит, что там в силу надо покончить с проклятыми колонизаторами, допустим, с немецким языком или с французским языком на территории Швейцарии, говорит только на ретроманском. Если бы в Швейцарии такие процессы начали происходить, то они бы грозили проблемами внутренними и внешними Швейцарии. Потому что вообще маленькая страна, она в XIX веке она должна была быть нейтральной, чтобы выжить. Но это все, значит, сейчас, может быть, мы к этому вернемся, а я сейчас хочу вернуться к Минским соглашениям. Когда Зеленский приезжает подписывать и дает обещание, что он их подпишет, он же не то чтобы приехал поговорить с Путиным. Он приехал подписывать вот эти самые соглашения, которые еще раз были соглашения, с одной стороны, о федерализации Украины, с другой стороны, о том, что да, на территории ЛНР и ДНР получают гарантии русского языка. С третьей, конечно, временно это влияние Путина, но, знаете, Путин приходит и уходит, а государство остается. Вот Путин, на самом деле, де-факто Минские соглашения подписал с Чечней. Там тоже люди делают, что хотят, но зато Чечня в составе России. И Путин и Кадыров уйдут, а это останется. Так вот, накануне этого встречи, этого уже обговоренного подписания, Зеленский получает два ультиматума. Один он получает от правых. Насколько я понимаю, ему просто угрожают убийством. Но это, на самом деле, не очень большая проблема, потому что, ну, как сказать, на то и государство, чтобы справляться с такими рода угрозами. Но он также получает бумагу ультимативную от 70 НКО, которые все финансируются там USAID, Соросом, ну и прочими борцами за свободу, в которой написано черным по белому, что если мы как представители гражданского общества, то есть, вот знаете, есть избиратели, которые голосовали за Зеленского вот за это, а вот есть представители гражданского общества, мы как представители гражданского общества считаем, что вам нельзя подписывать такой договор с Россией, а если вы его подпишете, то мы вас отменим. Зеленский приезжает, еще раз повторяю, там была договоренность о том, что договор подписывается. Договора не подписывает, договор о федерализации. Вместо этого на пресс-конференции смеется. И на вопрос Путина, насколько я знаю, заданный off the record, типа, тогда зачем вы приехали, говорит, а типа посмотреть. Путин был, конечно, собственно, традиционная фраза, там, Путин был в ярости, уволен Суркова, и, собственно, после этого Путин начал готовиться к войне, потому что он посчитал, что его, ну, абсолютно нагло швырнули, причем в тот момент, когда он предлагал вещи, еще раз повторяю, для Украины очень выгодные. Потому что если забегать вперед, Путин тогда еще не хотел ссориться, прежде всего, с Германией. Он где-то с 2005 года рассчитывал на союз России и Германии как на новый системообразующий союз в мире, который, кстати, и Германию оторвет от США. Он в начале 2000-х годов пытался договориться с США и вступить в НАТО, два раза ему отказали, потом он переключился на Германию. Надо сказать, что союз России и Германии был кошмаром геополитиков британских, а потом американских, еще начиная с 1904 года, со времени знаменитой книги Маккинтера. Так вот, именно этот союз пытался организовать Путин, и поскольку у него был Северный поток, поскольку у него были личные отношения с Меркель, он тогда вел себя очень смиренно. Сейчас, обратите внимание, когда у него союз с Китаем, он, естественно, во всем этом не нуждается. Как бы уже и крыша сгорела, и сарай пропал. Так вот, таким образом, вот рассматривая эту историю, мы, может быть, продолжим рассматривать, что произошло дальше, но рассматривая эту историю, вот то, что случилось в 2019 году, технический вывод заключается в том, что да, Зеленский чрезвычайно зависим, но он зависим не от общественного мнения, не от мнения избирателей, а он зависим от мнения активистов, потому что он испугался, что его отменят активисты. И как раз избирателям это очень чрезвычайно не понравилось, и, как я сказала, после этого у «Слуги народа» резко стали падать рейтинги, и к 2022 году у Зеленского был очень низкий рейтинг, даже гораздо более низкий, чем официально, и официально был не очень высокий. А если мы посмотрим, а тогда зачем же активисты этого требовали? И вот это самое интересное, потому что вот я так сказала, знаете, я неправильно построила свою речь. Потому что вот представьте себе, что мы живем в некотором мире, допустим, в 19 веке, и мы видим правителя государства, который на 180 градусов меняет свою политику. Очевидно, что наше предположение заключается в внешнюю политику. Очевидно, что наше предположение заключается в том, что ему поступило выгодное предложение от какой-то другой державы. Вот, условно говоря, пришли Соединенные Штаты Америки и сказали: слушай, парень, вы раньше были под брюшьем России, вы раньше были в союзе с Россией, вы даже были ее частью. Мы предлагаем вам перебить крышу, мы предлагаем вам стать частью сферы влияния Соединенных Штатов. За это мы там примем вас в ЕС, мы это примем вас в НАТО и так далее, и так далее. Мы вас будем защищать от России, давайте подпишем бумажку. Если представить себе, что вот Соединенные Штаты сделали такое предложение, то очевидно, что это предложение очень рискованное для Соединенных Штатов. Во-первых, оно будет стоить им буквально сотни миллиардов, не десятки, а сотни миллиардов. Там, перевооружение украинской армии, защита украинской территории. А во-вторых, оно очень чрезвычайно чревато, потому что ну, завтра произойдут выборы к власти, придет пророссийская партия, на кону мочала, начиная сначала, просто все военные секреты попадут в России. В-третьих, если начнется война, то это может кончиться просто ядерной войной. И вот все минусы просто очевидно налицо. А теперь посмотрите, что произошло. Вместо Соединенных Штатов пришли какие-то люди со светлыми лицами, которые сказали: мы украинское гражданское общество. При этом, на самом деле, эти люди со светлыми лицами, в отличие от американских авианосцев, они стоили копейки, вот просто копейки. А во-вторых, они побудили Зеленского сделать все то же самое, но без единого цента коммитмента со стороны Демпартии или Госдепа. Потому что никакой Третьей мировой войны, это все личное решение Зеленского. Никаких сотен миллиардов долларов, ну, то есть потом все-таки пришлось достаточно много заплатить, но это уже Соединенные Штаты решали платить или не платить, как он выглядит. Никаких рисков, что если страна передумает, то там все военные секреты Соединенных Штатов окажутся в руках России или что-нибудь в этом роде. То есть оказалось, что НКО, вот эти вот люди со светлыми лицами, это активисты, это те люди, которые заставили Зеленского вести себя так, как было стратегически выгодно Соединенным Штатам Америки, согласно вот той же самой доктрине Бжезинского, который в 1997 году писал, что надо оторвать Россию от Украины, потому что без этого Россия не сможет стать империей. Мы должны ссорить варваров между собой. Это цитата. И это стоило Соединенным Штатам, во-первых, просто буквально копейки. Ну, то есть определенным элитам Соединенных Штатов. Во-первых, буквально копейки. А во-вторых, никаких претензий никому предъявить нельзя, потому что, собственно, что произошло с Зеленским в 2022 году? Он бегал к Байдену, он кричал: примите меня в НАТО, и он ничего не мог предъявить, потому что он не заключил союз с Соединенными Штатами. Он поддался влиянию каких-то НКО. Это было решение украинского гражданского общества. Вот это и есть мягкая сила, вот это и есть высший пилотаж, вот это и есть, я бы сказала, когнитивная война, когда стоит там копейки, а может быть не менее влиятельно, то есть просто приносит больше пользы, чем ударная авианосная группа. И возвращаясь к... Извините, что это был очень долгий спич, но он зато был очень важный. Возвращаясь вот к вопросу, от чего зависит Зеленский, ответ, да, что он, конечно, в значительной степени не самостоятельный политик. Он зависит, но он зависит не от общественного мнения. Общественное мнение он формирует. Мы только что это описывали, да, что общественное мнение, оказывается, можно даже вход российских войск в Покровск продать, как они тут оборванные, поэтому это не считается. Но вот от мнения активистов он очень сильно зависит. Это мы видели даже в кейсе с картонным Майданом, когда ну, люди, которые ничего не стеснялись, которые вот это устраивали то, что они устраивали с ТЦК, которые ну, делали то, что вот нам сейчас публикуют. А когда вышло несколько девочек и мальчиков с картонками со словами «А как это вы тут смеете расформировать НАБУ?», а вопрос о расформировании НАБУ, как мы сейчас понимаем, был просто ну, вопросом жизни и смерти, то вот тут оказалось, что так же, как и в 2019 году, президент Зеленский, для него эта категория людей очень важна, и он действительно поддается в данном случае влиянию ее.
Юля, когда вы говорили о том, что вот были две альтернативы, были правые или сторона этих, назовем их так, которые угрожали ему, его безопасности, да, его жизни, да, вот то, что вы рассказывали раньше. И были светлые лица, активисты эти.
Как да, которые ничем не угрожали. Но, правда, они, знаете, помните, сейчас, извините, что я вас прям перебиваю ваш вопрос, это очень похоже на то письмо, которое президенту Трампу написали в 2016 году главы крупнейших редакций. Помните, мы объявляем вас войной, и мы вас сотрем в порошок. И, кстати, действительно стерли в порошок, и первый каденцию Трампа, он просто на самом деле ничего не мог делать, потому что только он уворачивался от комков грязи, которые в него летели, от Раша Гейта и всего прочего-прочего, с досье «Золотого дождя» и прочее. Вот как раз, я думаю, Зеленский смотрел на все это, он так себе представил, что он не Трамп, ему будет сложнее, и он понимал, что, конечно, стоит на кону, и понимал, что современная пресса, что современная машина демократической левой прессы может сделать с человеком, если захочет.
Юлия, а вот многие же возразят в данном случае в том, что а вот стоило ли все это того, стоило ли это той войны, на которую мы смотрим? Ведь, да, понятно, 2019 год, Зеленский неопытный абсолютно политик, но назвать неопытным политиком Путина, да, ну, естественно, нельзя. И вот, собственно говоря, финал всего этого мы сейчас наблюдаем, когда погибают как те, так и другие, причем там речь идет уже, ну, если не о миллионах, конечно, то, ну, о сотнях тысяч, то ну, наверняка. Вот многие возразят, а стоило ли это того? Да, и по поводу языка, вот те области, которыми сегодня, ну, которые сегодня захватывает Россия, оккупирует Россия, там идет полная деукраинизация, то точно так же относительно языка, да, украинский язык там перестает существовать, по сути дела.
Ну, там не сильно существовал, скажем так, давайте честно.
Ну, может быть, да, он по большей части были все-таки большинство русскоязычные, но тем не менее, да, в школах его попросту отменяют уже.
Смотрите,
под видом будем, того, что... Да.
Понимаете, мы просто... Ну, вы две очень больших темы затронули. Одна называется русский и украинский язык, а другая называется вот эта война, это преступление или ошибка, или то и другое. Просто ну, давайте, вот, да. Чем мы будем разбираться?
Ну, давайте с первого. Мы
сразу две темы не главным,
да, с главным возражением, наверняка, который, да? Ну, а как же так, Юлия Леонидовна, вот так вот, и что теперь? И посмотрите, и те, и другие страдают, два народа, по сути дела, действительно стирают друг друга.
Смотрите, вот первое, что я сразу скажу, что это, как в известной фразе Толлерана, эта война, это хуже, чем преступление, это ошибка. Причем это двойная ошибка со стороны Путина. Первое заключается в том, что он довел ситуацию до... Вернее, он оказался в той ситуации, когда у него не было хороших ходов. А, ну, как бы, когда ты оказываешься в такой ситуации, это никогда не бывает односторонним процессом. Это не то, чтобы тебя, значит, бедненького завели, а ты не успел оглянуться, смотрите, уже пристроились. Это, соответственно, означает, что Путин и Россия тоже допускали серьезные ошибки. А второе заключается в том, что Путин начинал эту войну, ну что ж мы будем-то лукавить, надеюсь, взять Киев в 3 дня. Может быть, он это не говорил, но парадная форма в грузовичках тех ОМОНовцев, которые наступали на Харьков, лежала. Поэтому чушь там, ладно. И вот, конечно, как бы главное преступление в войне – это если она проиграна, как известно. Это и есть главное преступление, которое можно совершить в войне, ее проиграть. Из него вытесняют все другие. Соответственно, первую часть войны Путин проиграл, потом он очень сильно перестроился, и сейчас он, конечно, стратегически выигрывает. Но возвращаясь к причинам этой войны, я просто пытаюсь объяснить эти причины, пытаюсь объяснить, что они были очень сложные. И для того, чтобы их понять, нам, наверное, надо реально отойти еще... Нет, до половцев и печенегов мы, конечно, не дойдем, не беспокойтесь. Значит, все-таки не до такой степени это дело будет. Но я специально вам парочку цитат приведу из большой статьи, которую я написала, но все, думаю, кому бы ее послать. Это дискуссия, которая шла в американском, подчеркиваю, американском истеблишменте, в 96-97 годах, и касалось расширения НАТО на восток. Сразу скажу, что огромное количество представителей американского истеблишмента были категорически против. Это были вовсе не такие легковесные демократы. Это были, например, такие люди, как Джордж Кеннон, то есть архитектор всей политики сдерживания Советского Союза. Патрик Бьюкенен, советник Рейгана. Это был, например, начальник комитета объединенных штабов Джон Шаликашвили. Это был Роберт Макнамара, министр обороны во времена Вьетнамской войны, просто чтобы назвать несколько среди десятков. И все они говорили в конечном... Джон Геддис и так далее. Все они говорили в конечном итоге одно и то же. Цитирую Джорджа Кеннона, февраль 97 года, колонка в «Нью-Йорк Таймс». «Расширение НАТО стало бы самой роковой ошибкой американской политики за всю эпоху после Холодной войны. Я не вижу в этом ничего, кроме новой Холодной войны, которая, вероятно, перерастет в горячую, и конец попыткам построить в России жизнеспособную демократию. Я также вижу полный трагический ненужный конец приемлемых отношений этой страны с остальной Европой». Если суммировать все то, что говорили эти люди, они говорили следующее, что сейчас НАТО ведет себя с Россией так же, как победители в Первой мировой войне вели себя с Германией. А вот расширение НАТО – это Версальский договор. Рано или поздно Россия не выдержит. Расхлебывать это придется всем, вот как об этом написал Джордж Кеннон. И как писал Патрик Бьюкенен еще в 2007 году, те фальшивые векселя, которые мы, то есть Америка, выдали странам Балтии, Украине и так далее, если кто-нибудь предъявит их к оплате, то мы не сможем их оплатить. Возникает вопрос, если такое количество американских экспертов, и не просто экспертов, не академических людей, а людей, причастных к высшим кругам власти, были категорически против, то почему же НАТО расширялось и кто же был за? И ответ очень интересный, потому что за была другая партия. А как ни странно, вы будете смеяться, я очень не люблю слов про вот этот самый военно-промышленный комплекс США. Но удивительно, что одним из главных лоббистов расширения НАТО на восток были действительно крупные военные компании, в том числе Lockheed Martin и так далее. Просто хорошо известно, что их лоббисты это возглавляли, там возглавляли соответствующие комитеты, потому что, вот представляете, у вас кончилась холодная война, у вас кончилось количество военных заказов, и у вас либо вам грозит сокращение количества военных заказов, либо у вас приходят заказы на перевооружение всех восточноевропейских армий. То есть это, как ни странно, просто это действительно было серьезным, одной из серьезных составляющих. Но на самом деле, конечно, не главный, далеко не главный. А главное были стратегические соображения той партии, которую можно назвать партией Збигнева-Бжезинского, который в 1997 году написал книгу «Великая шахматная доска», в которой было сказано две важнейших вещи относительно России. Первый. Збигнев-Бжезинский говорил, что любой ценой надо предотвратить союз России и Германии. Привет Макиндеру, да, из 1904 года. А второе, что говорил, собственно, вот расширение НАТО и расширение ЕС вокруг, в значительной степени вокруг Германии, как двух систем вот такого создания вассальных отношений внутри Европы, создание двух странных союзов, которые не совсем систем буферных государств, которые зависели от Соединенных Штатов. Да, оно в значительной степени было направлено на объединение Европы вокруг Соединенных Штатов, как вокруг метрополии, а Россия была просто слишком большая. А второе, то есть не совсем это всегда было направлено против России, это скорее было направлено на укрепление американской гегемонии, а Россия была просто слишком большая, чтобы в эту систему вписаться. Но другая часть этой же партии додумывала мысль до конца. И как писал уже цитировавшийся мной Збигнев-Бжезинский, Украина, новое и важное пространство на евразийской шахматной доске, является поворотной точкой геополитики. Без Украины Россия перестает быть евразийской империей. Крайне важно, чтобы в Евразии не появилось соперника, способного доминировать Евразии и таким образом бросить вызов Америке. То есть вот эта политика, с одной стороны, расширение НАТО и постепенного окружения России за счет как бывших восточноевропейских стран, так потом и стран, которые непосредственно входили в состав России, все это, как я уже сказала, дебатировалось в американском обществе еще в 1997 году, баталии кипели нешуточно, и в конце концов был выбран более или менее вот тот путь, которым предлагал идти Бжезинский. Обратим внимание, что, во-первых, превращение Украины в инструмент против России, в антироссию, было заложено еще тогда. Оно осуществлялось различными способами. Ну, понятно, что когда мы говорим «осуществлялось», мы не имеем в виду, что сидел какой-то бильдербергский клуб, да, и дергал за ниточки. Угу. Сложнее. Вот. Но стратегия была заложена еще тогда. И обращаю ваше внимание, что первое – было огромное количество американских политиков влиятельных, которые были против этой стратегии. Они говорили, что она приведет к тому, к чему она сейчас привела, и это будет катастрофа. Хотя они еще не представляли, какого размера это будет катастрофа, потому что в этот момент Россия буквально валялась в ногах и в соплях, а США были абсолютным гегемоном. А во-вторых, что еще гораздо важнее, мы не видели никакого обсуждения этой истории в собственной России. И особенно в российской либеральной среде, не говоря уже даже о правительственных чиновниках. То есть, мне кажется, что одна из причин тогда поражения партии, которую я условно называю партией Джорджа Кеннона, заключалась в том, что российские либералы, российские демократы, которые тогда находились у власти, и которых тогда тот же самый Збигнев-Бжезинский называл клиентами и вассальной страной США, не в плохом значении, да, они считали, что вот это и есть счастье, и вот это и есть венец человеческого развития. Слава богу, мы теперь перестали быть совком, мы теперь вот на равных с Западом будем учиться, если некоторое время придется чистить ботинки, то так нам и надо. Так вот, вот эти демократы и либералы ни слова не сказали со словами, ребят, что же вы делаете? Вы о нас сейчас вытрете ноги, рано или поздно дело дойдет до того, что рано или поздно дело дойдет до новой холодной войны или новой горячей войны. И этим вы погубите возможность нахождения нашей партии, прозападной партии в России у власти, потому что новая элита России и российское население будет воспринимать все происходящее совершенно справедливо, как то, что Советский Союз сам распустился в надежде, что он сейчас будет принят в дружную семью демократических народов, а как и всегда, собственно, в мире, потому что мир жесток, ему сказали, ну и дурак, ну только распустился, получай.
Я вот, когда вы сказали о том, что фраза была такая, без Украины Россия перестанет быть Евразийской империей. Вот еще пару слов про это, если можно.
Так это не моя фраза. Евразийского, да, это знаменитые все эти геополитические теории, что том, кто контролирует Heartland, то есть фактически вот это ядро Евразии контролирует весь мир. И, соответственно, как я уже сказала, все они пошли еще со знаменитой книги Маккиндера, которая в значительной степени явилась причиной Первой мировой войны, и в которой как раз говорилось об опасности союза, в данном случае России и Германии. И вот просто почему я об этом говорю, когда вы говорите, что Путин совершил ошибку, я с вами полностью согласна, но я обращаю ваше внимание, что к 2022 году, особенно после того, как Зеленский отказался в 2019 году подписывать очень щедрые Минские соглашения, я думаю, что там была еще и дополнительная паранойя насчет того, что это не сам Зеленский, а его накрутили прямо там США, может быть, еще кто-то, там, скажем, даже Великобритания или даже Германия, которая за спиной предала и вонзила нож. Сейчас даже не буду эту часть разбирать. Просто Путин воспринимал это совершенно справедливо, как то, что у него осталось только две очень плохие опции. Одна была хуже другой к 2022 году. Одна заключалась в том, что Украина окончательно превращается в антироссию. Там происходит явочным порядком культурная революция с помощью активистов, которые отменяют, тут важно понять, не просто русский язык, которые отменяют всю историю той части Украины, которая была неотъемлемой частью Российской империи, без которой Российская империя не существовала, и без Российской империи не существовало бы Украины. Вот вдруг все люди, которые служили Российской империи, происходили с территории будущей Украины, от Паскевича до Гоголя, до Зощенко и Булгакова, будут то ли национал-предатели, то ли еще кто-то, в стране происходит культурная революция, и это абсолютная, заметим, просто абсолютная трагедия для самой страны. Вот я просто приведу другой пример. Представьте себе, вот есть страна Франция. В ней есть Прованс, который, как вам известно, еще, кстати, в начале 20 века практически все говорили на провансальском языке, который несколько отличается от французского. Да, история Прованса другая, потому что Южная Франция, альбегойские походы там находились частично под властью Англии долго. Вот представьте себе, значит, кто-то, ну, например, Россия, и даже не только Россия, не только там Советский Союз, или, я не знаю, нацистская Германия, начинает финансировать некоммерческие организации, которые объясняют провансальцам, что они тут колонизованные, что их обидели, что их угнетали, и что для того, чтобы, значит, справиться с колонизаторами, нужно отменить французский язык, нужно опять говорить на провансальском. А если это происходит, если Прованс отделяется от Франции и при этом начинает проходить на провансальский язык, то по Франции наносится удар колоссальной силы. Просто вот чудовищный, потому что из Франции вырывают, если не сердце, то печенку и почки. Но обратите внимание, что Прованс при этом просто погибает, потому что так исторически сложилось, что после Ричарда «Львиное сердце», который слагал стихи на провансальском языке, история Прованса – это история Франции. И вся элита Прованса говорила на французском, а не на провансальском. И все ученые Прованса писали на французском, а не на провансальском. И все государственные деятели, если они делали карьеру, они делали во Франции и ради Франции. И если вы производите культурную революцию в Провансе и отменяете там французский язык, и отменяете там французскую историю со словами, что это история колонизаторов, и вот у нас, и у вас даже есть какие-то куски из истории, вы можете сказать, вот альбегойские походы, это ужас какой-то, смотрите, что творилось-то. А то Прованс вы уничтожаете полностью, потому что просто самые образованные люди Прованса в ужасе уезжают во Францию, а то, что у вас остается,
извините, как бы сказать, чрезвычайно низкого качества, у вас в истории страны вот дыра размером, как будто там атомная бомба взорвалась. И Путин выбирал между ситуацией, когда внутри Украины происходит культурная революция, Украина превращается в антироссию, вступает в НАТО и так далее, и так далее. Это ползучий. Это заняло процесс бы еще, допустим, несколько лет или даже, может быть, пару десятилетий. Или начинает войну. Обе опции ужасно плохие, потому что это война с самими собой. Это война двух частей бывшей империи между собой. Это гражданская война, это братская война, это абсолютно ужасно. Да еще, честно говоря, проиграть такую войну вначале еще и постыдно. Но обращаю ваше внимание, что хороших-то опций у Путина уже не было. Что он много процессов проморгал сам, что он много вещей как бы не мог предотвратить, а вместо этого иногда усугубил, что он ставил, допустим, на Медведчука вместо других, это там отдельный вопрос. Но факт еще, к сожалению, заключается в том, что все постсоветские республики, включая, кстати, саму Россию, стремились как в рай в Европу. Стремились как в рай на условный Запад. А вот скажи любому там человеку, я не знаю, в Суздале, неважно, ты в Ужгороде или в Суздале, или в Одессе, или в Николаеве, или в Владимире. Да, ты хочешь в США, ты хочешь в Европу, ты хочешь коллективно, ты хочешь... Конечно, да, там рай. Мы там вот после смерти возрождаемся в Европе. А если бы в христианстве верили в сансару переселения душ, то, наверное... русские и украинские граждане верили, что они в следующей жизни за хорошие дела возродятся гражданами Европы. И когда тебе хорошие люди с горящими лицами говорят, что, знаете, нас тут всех украинцев берут в Европу, и вообще Украина – це Европа, но для этого надо признать, что она не Россия, и вообще они русские второго сорта, а они не мы, то ты просто это глотаешь большими бочками, и на самом деле... Противостоять этому очень сложно, особенно если ты, как Россия в этот момент, да и потом, являешься сначала коррумпированной демократией, потом коррумпированной автократией, большой бензоколонкой, которая ничем таким, в отличие, скажем, от Китая, даже не может похвастаться.
Угу. Юлия Леонидовна, опять-таки, с вашего позволения, вот к этой самой ошибке, да, как вы считаете, мог ли Путин эту ошибку, условно говоря, исправить? То, что многие говорили, что Путин не может остановиться, ему нужна победа. Многие год-два, по-моему, даже с самого начала вторжения начали говорить о том, а как эта победа будет выглядеть со стороны России, как ее продать, эту победу, условно говоря, гражданам России, как продать победу гражданам Украины со стороны Владимира Зеленского. Вот ваше мнение, мог ли Путин на каком-то этапе остановиться, исправить так называемую ошибку, хотя, мое мнение, все-таки преступление против украинского и российского народа?
Смотрите, он не только мог, он хотел остановиться, он предложил стамбульские переговоры, как только Акела понял, что он промахнулся. Он хотел сделать абсолютно то же, что он сделал в Грузии, как мы помним, там война продолжалась 5 дней. И Путин вполне себе там не стал занимать Тбилиси, не стал занимать Горе, хотя с военной точки зрения это было как просто щелкнуть двумя пальцами. Это было вообще не проблема. Но, во-первых, тогда Путин еще не хотел быть изолированным от Запада. И прежде всего, как я уже сказала, он рассчитывал, конечно, на союз с Германией. А во-вторых, даже не с США, он уже понимал, что там уже каши не сваришь. А во-вторых... Путину было достаточно того, что он сделал, показал, что нет, Грузию не надо принимать в НАТО, и там ее выронили как горячую картошку. И во-вторых, что еще более важно, он считал, что нанес смертельный удар Саакашвили, потому что если ты демократически избранный президент, то ты обычно проигрываешь следующие выборы, что, кстати, рано или поздно с Саакашвили случилось. И, собственно, мы видели, что Путин пытался заключить... Стамбульский договор был практически заключен. Зеленский вел эти переговоры. Зеленский, очевидно, тоже понимал, что если он подпишет в любом виде Стамбульский договор, то обращаю ваше внимание, что там просто не то, что последующей войны бы не было последующих сотен тысяч. Да, сейчас вся Украина была бы цела. Территории, которые оставались у Украины, были просто гораздо больше того, что было бы сейчас. Но Зеленский бы при этом терял власть, не говоря уже о том, что компания Firepoint и прочие люди, они, возможно, уже тогда бы после этого подверглись, ну, не Firepoint, а что там тогда было, подверглись бы расследованию. И Зеленский, две вещи я хочу обратить ваше внимание. Что вот, во-первых, Зеленский, вот с момента апреля 22 года ответственность лежит, конечно, и на Зеленском, потому что, в отличие от Саакашвили, который все понимал, но пожертвовал собой ради судьбы нации, Зеленский решил, что миру провалиться или чай пить. Обращаю ваше внимание, что тогда Зеленскому американцы ничего не обещали. Они ему дословно обещали, я цитирую господина Остина тогдашнего, я забыла, по-моему, все-таки тогдашнего министра обороны, что Остин сказал, что мы сделаем так, чтобы Россия никогда не смогла повторить того, что она делает в Украине. То есть там не было никаких речей о границе 91 года и так далее, и так далее. Но тут важно вот сделать еще какой отход в сторону. И вернуться немножечко к началу 22 года и посмотреть, что происходило тогда. Потому что вот то, что происходило тогда, если вы помните, просто многие даже, не, в том числе я, не верили, что будет война, потому что выглядело все это совершенно дико. Со всех сторон американские газеты просто печатали публично планы вторжения в Россию, а украинское руководство и президент Зеленский говорили, что они врут, рушат нам институционный климат, в мае поедем на шашлыки. А вот все-таки мы должны вернуться. Что это было? Вот, просто я уже очень долго говорю. Вот у меня к вам вопрос, Александра. Как вы думаете, что это было? Мы такого никогда в жизни не видели.
Вот. Юля, я по-еврейски вопрос на вопрос. Вы сейчас сказали, я не верила в то, что будет война. Вы не верили очень многие люди. Американские газеты писали, эти говорили украинцы, что поедут на шашлыки, а почему вы не верили? Вы же не просто обыватель, вы куда дальше и серьезнее? Почему?
Очень просто. Я глядела на Зеленского, и мне казалось, что совершенно невероятно, что президент страны, который осведомлен о том, как обстоят дела на самом деле, произносит такие фразы, если он в них не верит. А вот теперь вернемся немножечко к тому, что мы знаем, и вернемся к ситуации, которая, как я уже сказала, сложилась после того, как Зеленский в Париже хихикал на пресс-конференции, и Путин начал, как я уже сказала, тогда уже готовиться к войне. А с одной стороны, он готовился к войне, с другой стороны, вмешался ковид, и это еще отложило войну. Потом он одно время уже был совсем готов, но тут произошла встреча с Байденом, он тоже еще отложил решение. А с другой стороны, у Зеленского после 2019 года постепенно ухудшалась ситуация. Во-первых, как я уже сказала, слуга народа продула все региональные выборы, ровно потому что избиратель видел, что Зеленский полностью переменил те обещания, с которыми он приходил. А во-вторых, начиналась, как я уже сказала, у Зеленского ухудшаться ситуация. А он запретил, в конце концов, все пророссийские партии, он стал запрещать, соответственно, пророссийские СМИ. Это, с одной стороны, вы не можете выборочно запрещать свободу слова, она либо есть или нет. Вы не можете запретить свободу слова только врагам свободы слова. Были определенные потребители этого контента, и эти потребители, собственно, до этого голосовали за Зеленского. Потом грянул скандал с вагнерами. Рейтинг Зеленского опустился ниже плинтуса. И тут Соединенные Штаты говорят Зеленскому, что Путин собирается нанести удар. что, какая реакция Зеленского, мы теперь это видим по разным текстам, вот в том числе книги Боба Вудварда, некоторым другим книгам, например, книга «The Last President», которые были опубликованы, обратим внимание, сторонниками Демократической партии, они рассказывали несколько очень смешных историй. Во-первых, они рассказывали, что Зеленский приходил и требовал, чтобы Соединенные Штаты приняли немедленно Украину в НАТО. После того, как... Вот это в книге Фойера «The Last Politician» рассказано, что Зеленский очень разозлил президента Байдена тем, что после того, как Байден ему отказал в категорической форме приеме Украины в НАТО, Зеленский прочел ему лекцию о том, что ваша НАТО скоро развалится, не больно-то и хотелось. И другая вещь, которую тоже рассказывает Фойер, и которая очень симптоматична, заключается в том, что вот была перед войной момент, когда Байден встал и сказал, что наша Соединенных Штатов реакция на вторжение России будет заключаться в том, какого размера это вторжение. Если оно будет маленькое, то это одно, а если оно будет большое, то другое. После чего президент Зеленский, который зависел от Соединенных Штатов чуть больше, чем на 500%, не начал ничего лучшего, как написать твит, что, дескать, не бывает больших и маленьких вторжений, больших и маленьких наций, или не бывает больших и маленьких вторжений, это я вам говорю как представитель великого государства, или что-то в этом роде, великой державы. Ну, когда это было действительно очень странно, и обращаем внимание, что с каким презрением, типа вот как неправильно ведет себя Зеленский, рассказывает об этом американский демократический истеблишмент, а на самом деле мы тут возвращаемся вот ровно к той проблеме, которую мы с вами только что обсуждали. Потому что вот когда, допустим, монарх или даже президент, диктатор меняет свою политику международную на 180%, он обычно делает это в обмен на какие-то плюшки. То есть теоретически Зеленский считал, вот когда эти 70 НКО выкатили ему ультиматум, что это он договаривается с Соединенными Штатами. Что Соединенные Штаты ему говорят, типа, ты не договаривайся с Путиным, а мы тебя в НАТО примем, деньги дадим, там, от России, если что, спасем. И вдруг в тот момент, когда запахло жареным, и Зеленский побежал к Соединенным Штатам со словами, так исполняйте же, я же ради вас не договорился с Путиным. Вы же мне обещали. Ему сделали морду чайник, ему сказали, ты, во-первых, тут твит какой-то неправильный написал. А во-вторых, мы тебе ничего не обещали, дружок. Это была первая часть мерлезонского балета, когда я думал, ну как, мне кажется, Зеленский понял, что он попал. Потому что это и называется мягкая сила. Я много раз говорила, что вот почему стала так популярна мягкая сила, цветные революции и когнитивная война. Потому что вроде не всегда получается хорошая отдача, но зато вложение стоит копейки. Вот вложение стоит копейки. Доход, политический доход составляет миллиарды процентов. И даунсайда нету. Никто никому ничего не должен. Зеленский никто ни с кем не заключил договор. Он прибежал, а ему говорят, ты тут, мы в НАТО тебя не обещали принимать. Если тебе кто-то это сказал в НКО, то иди и спрашивай с того человека, с того активиста, да, с той девочки 18-летней с картонным плакатом, которая стоит, которая, значит, на тебя давила. Это на тебя давили не Соединенные Штаты. Предмета для договора нет. Что делает Зеленский дальше? А дальше... Это уже в книге Вудварда описано, как буквально накануне войны он встречается, вернее, с ним встречается в Мюнхене Камала Харрис, и она говорит ему, так Россия нападет так, так и так. А Зеленский говорит, еще нет никаких шансов. Камала Харрис ему говорит, нет никаких шансов. Понимаете, о чем этот разговор на самом деле? Зеленский по-прежнему просит помощи от Соединенных Штатов. Но вы же типа обещали, вы же вот... Я же мог договориться с Путиным в 2019 году, и никакой бы войны не было. А Камала Харрис, с одной стороны, ему говорит, мы тебе ничего не обещали, а с другой стороны, заметил, она не говорит ему, ну так иди договорись с Путиным. Представляете, если в этот момент, когда вот это все начало рушиться, и действительно ясно, что российские войска сейчас торгнутся, просто Зеленский поднимает трубку, звонит Путину и говорит, все, я подписываю Минские соглашения. Была бы война?
Вероятно, нет.
Да, вероятно, нет. Ну, понятно, мы должны, значит, оставить на 0,001% вероятности на то, что камни иногда летают вверх, но камни обычно летают вниз, да, согласно закону гравитации и так далее. А иногда бывают нарушения закона энтропии, но не в таком размере. А, так вот, И дальше решение Зеленского, обратите внимание, какое. Он, конечно, может поднять трубку и позвонить Путину. Но после этого, естественно, он не просто со своим рейтингом проиграет выборы, а его просто унесет, я не знаю, Майдан, Сель, вот чего угодно, вот это что такое. Человек, начиная с 21 года, рассказывал, что как мы вот рано или поздно вернем Донбасс и Крым, и тут он, значит, поднимает трубку, звонит Путину. Но зато, если Путин вторгнется, то Соединенные же Штаты будут вынуждены же что-то делать. Они не смогут оставить Зеленского на растерзание. Вот в чем фишка заключается. То тогда получается, что можно шантажировать Соединенные Штаты с самим фактом того, что ты проигрываешь войну, и обратить внимание, какое интересное дело. Что чем больше ты проигрываешь, и чем тяжелее твое положение, а тем больше надежда на Соединенные Штаты. Помните, что Зеленский делает в первые недели войны?
У нас
сейчас Ян Столтенберг это рассказал. Он сказал, что в первой неделе войны, вспомним, это было очень такое широкое давление, Зеленский просил закрыть небо над Украиной.
Да-да.
А что фактически являлось началом Третьей мировой войны, потому что закрытие неба над Украиной подразумевало, что натовские самолеты уничтожат установки ПВО на территории России. Все следующее... Вполне понятно, тем более, что даже и Путин предупреждал, что если вы что-нибудь такое сделаете, то это будет расценено совершенно справедливо как непосредственный вход в войну в НАТО. То есть это была такая штука, вот да, на меня тут напали, давайте выиграйте войну для меня. Я тут маленькая Сербия, за меня, как и за маленькой Сербии, будет развязана Первая мировая война, а в результате за все мои ошибки, которые мы только что обсуждали, будут расплачиваться те люди, которые не то что обещали мне помощь, они не обещали, но я сделаю так, что они все равно помогут. И обратите внимание, какая прекрасная вещь, вот закрыть небо над Украиной. А вы помните, сколько установок ПВО было у Украины в 90-х годах?
Ну, наверное, либо не было, либо было очень мало.
Нет, вы совершенно не правы. Украина была крупнейшей. Я сейчас не вспомню точных цифр к моему стыду, но Украина, поскольку это была передняя часть советской, поскольку советская доктрина предусматривала в том числе участие в ядерной войне, и над территорией Украины небо должно было быть закрыто. Uh-huh. А это были сотни. Вот наши слушатели могут там просто написать, немножко поискать в интернете, им немедленно выведется, что Украина обладала не просто фантастическим арсеналом. Когда он был распродан, вы будете смеяться, вот все эти буки, панцири, я уж не говорю о всяких мелких таких вещах, но это там были серьезные, С-300, С-200, не помню насчет С-300, но С-200 точно. А буки, панцири и, в общем, просто реально очень серьезные установки в гигантских количествах. Они были, начали их распродавать, вы будете смеяться, начиная с Ющенко, то есть того самого момента, когда Украина начала превращаться в антироссию. То есть это совершенно потрясающе. Вы, с одной стороны, ведете политику, которая рано или поздно в рамках, условно говоря, российской доктрины Монро поставит вас практически в войну с Россией, а с другой стороны, вы просто вот так же, как сейчас, вот то, что там, ту коррупцию, которую мы видим, вы распродаете ПВО. Почему? Потому что ваша надежда Запад, чем хуже вам будет, тем больше вас будут бомбить, а тем больше вам будет оказываться военный велфер, тем больше Запад будет втягиваться в войну ради вас. Это же абсолютно не просто самоубийственная политика. Это вот политика, мы жертвы, нам все должны. А чтобы нам были все должны, мы распродадим собственное ПВО.
Ага. Юлия Леонидовна, вот я хотел вас спросить. Вот интересно, гипотетически, опять-таки предположив, что, например, вы помните волнение в Белоруссии, по-моему, после окончания уже ковида, когда, значит, были выборы президента Лукашенко, и, по мнению многих, победу он одержал там незаконно, неправильным путем, условно говоря. Вот если бы тогда пришел, условно говоря, другой президент, который бы стал строить, например, да, по мнению российского руководства антибелоруссию. Вот было бы подобное что-то с Белоруссией, например. И вот...
Мы о каком говорим годе?
По-моему, это вот, ну вот буквально 5 лет назад массовые протесты, когда были в Белоруссии, когда людей бросали в тюрьмы, когда Лукашенко летал со своим ЦИТом на вертолете с
Калашниковым. Понятно, это последние выборы, потому что там же в Белоруссии было несколько итераций. Смотрите, во-первых, короткий ответ, безусловно, да. Второй, я бы немножечко хотела вернуться вот к заключительной части Мерлезонского балета, поскольку я чуть-чуть не договорила, хотя я уже времени говорю. Нет, мы к Беларуси обязательно вернемся, потому что вы задали самый правильный и самый ключевой вопрос, потому что Беларусь в значительной степени замковый камень этого свода. Потому что, вот обратите внимание на поведение Зеленского, с одной стороны, который все время... Когда Соединенные Штаты оказали ему в поддержке, оказали ему, что они за него выиграют войну, вот в конечном итоге все поведение Зеленского раз за разом, в том числе и в апреле 2022 года, заключалось в том, что я от перемирия откажусь, и Соединенные Штаты все равно и заставлю их помогать мне в том объеме, в котором мне нужно. Это же всегда был вот главный лейтмотив. Простите за тавтологию, главный лейтмотив, как будто бывает не главное, на украинских властей, украинской пропаганды. Вот еще чуть-чуть Соединенные Штаты прозреют, Европа прозреет, и сейчас они дадут все, что нам нужно, и они все за нас сделают, а мы таким образом победим Россию, и там наши танки войдут в Урал. И важный момент, когда я говорила, что вот это была совершенно невероятная картина, когда американские СМИ рассказывали наперебой, как будет происходить российское вторжение, а украинские власти говорили ничего подобного. А мне кажется, Александр, вы сами догадаетесь, что с моей точки зрения пытались сделать американские власти. С учетом всего, что...
Вы только что... Юля, когда вы вот спрашиваете, да, у меня моментально возникает вопрос, вот вы сейчас сказали о том, что российские власти говорили о том, что вторжения не будет, да?
Врали, да, это совершенно нормально для предвоенной ситуации, когда, извините, кстати говоря, я не знаю действительно, что их так дергало за язык, потому что было понятно, что они через неделю будут выглядеть как идиоты. Но, честно говоря, я не могу сказать, зачем российские власти это говорили, потому что они, с другой стороны, там все время тут же, просто не исходя с места, рассказывали, что вот у нас такой ультиматум, и там значительная часть этого ультиматума были, как мне сейчас кажется, вполне справедливыми. Другое дело, что запоздавшими, и типа там, снявши голову по волосам, не плачут. Но вот важнейший, с моей точки зрения, вот этот цирк с конями, который мы наблюдали, он значительно... Когда американцы, с одной стороны, не говорили, что они впишутся за Украину, допустим, как Россия в 2014 году вписалась за Сербию, а с другой стороны рассказывали, что вот оно будет так, так и так, это был все тот же процесс снятия с себя ответственности и перекладывания ответственности на Зеленского. Потому что, мне кажется, представьте себе, что ничего такого бы не было, а просто вот вошли российские танки в Украину, и тут бы Зеленский сказал, наверное, спящих аэродромах. Помните, как в 1941 году-то Сталин сказал? Никогда такого не было на нас опять. Мы не знали, на нас напали. Да? Намерно спящие цхинвали, как говорил этот президент какой-то южноосетинский. Вот это американцы и предотвращали. А после того, как они столько раз публично предупредили Зеленского, что вот сейчас Россия сделает это и это, они не давали ему возможность создать медийное пространство, в котором Россия предательски напала на ничего не подозревающую Украину, и вот просто свободный мир по гроб жизни сейчас обязан Украине все оказать помощь. И вот с этого момента и началась вся эта удивительная история в этой войне, что большую часть помощи оказывалась, или в минимальном размере, чтобы две стороны смогли уничтожить друг друга, или просто словами. Потому что, простите, что я себя цитирую, вот в этой войне действует так называемый, вот то, что можно назвать военно-политическим законом Грэшема. Я напоминаю, что вообще закон Грэшема – это плохие деньги вытесняют из обращения хорошие. Если у вас есть золотые монеты, и если у вас есть плохие монеты будут расплачиваться, а золотые спрячут в кубышку. Вот военно-политический закон Грешема в этой войне гласит, что после того, как люди поняли, что можно Зеленским расплачиваться обещаниями, газетными статьями, выражением поддержки, принятием резолюции, там, пакетов санкций, еще чего-то, там, отменой мультивиз, тут всего чего, то просто вот печатание этой фальшивой валюты вместо денег, оружия и солдат пошло в гигантских количествах, и ровно мы это сейчас наблюдаем, что вот фронт сыпется под Запорожьем, а зато, Владимир Александрович, вот вы там с 22-го года говорили, что пусть россияне возвращаются в Россию, свергают Путина. Вот мы запретим им мультивизы. Вот видите, какая перемога? Ну, наверное, вам это сильно под Покровском поможет. Беларусь.
Угу. И можно еще маленький подвопросик, Юлия Леонидовна. И можно ли рассматривать условный Казахстан как антиказахстан? Вот если сравнивать, допустим, Беларусь, да, и Казахстан, условно говоря.
Смотрите, Казахстан – это просто страна, которой я абсолютно восхищаюсь. А потому что Казахстан ведет идеальную политику. Ласковое теле отсосет всех трех маток. Россию, Китай, Запад, прежде всего США. Причем это и есть политика нейтральности. Когда вы всем предоставляете преференции, со всеми дружите и создаете такую ситуацию, когда у вас, ну там условно говоря, там Россия может сказать, а чего это тут вот, вот есть подбрёшье, оно говорит на русском языке, как Солженицын написал. Тут Россия почешет репу и скажет, слушайте, у нас с этими людьми прекрасные отношения. Кстати, они русский язык не щемят и вообще. Да, есть какие-то сложности, но тактические сложности, которые в динамическом равновесии всегда могут быть выправлены. Это не проблема. А вот если мы сделаем какую-то гадость, мы огребем в тройном размере, чем если мы ее не сделаем. И вот это и есть политика нейтральности, которой занимались любые не очень крупные государства, в, условно говоря, том же 19 веке и процветали. Вот Швейцария, как я говорила, была нейтральной, и бы в голову не пришло. А, да, там показывать соседним державам кукиш. Вот что сделали, какое равновесие нарушили Соединенные Штаты Америки, какое равновесие нарушила НАТО, они предоставили не очень крупным державам, а то, что не очень крупные державы считали зонтиком, а на самом деле нет. А на самом деле они просто вынудили их вести себя, ну, скажем так, достаточно провокационным способом. Почему Казахстан себя так не ведет? Ну, помимо того, что у него очень вменяемые руководители в этом смысле оказались. Ровно потому, что он находится вне зонтика НАТО, его никто в НАТО не берет, его никто в ЕС не берет. Спасение утопающих понимает Казахстан дело рук самих утопающих. Я буду вести себя вот просто, ну вот просто Казахстан можно ставить в пример мудрой, взвешенной политики, когда, ну, там, если Россия будет думать об агрессии, то получится, что она от этой агрессии потеряет гораздо больше, чем даже теоретически приобретет. А ровно так же, как, ну, по этой же причине никто не задумывался об агрессии относительно Швейцарии. А когда вам формально предоставляют, обещают предоставить защиту, которой на самом деле нет, и это же касается не только Украины, это, например, касается стран Балтии, там могут быть очень большие проблемы. А на самом деле, когда дело доходит до того, чтобы платить по векселям, как говорил Патрик Гюхенен, то окажется, что Соединенные Штаты по этим векселям платить не будут, и они фальшивые. И вообще их никто не выдавал, их выдало вот Украине 70 НКО от имени Соединенных Штатов, а Соединенные Штаты их не подписывали. Вот тут-то и начинается настоящий писец. Беларусь?
Беларусь.
Смотрите, во-первых, Беларусь это же не 5 лет назад. Это было постоянно. И еще я сейчас могу перепутать, но, по-моему, это был 2006 или 2005 год, когда была первая крупная история. И тогда это был очень интересный момент, потому что тогда, конечно, в Кремле это восприняли как первое серьезное поражение того, что называется цветная революция. Потому что действительно, я сейчас прошу прощения у белорусов, что я не помню, это было в 2005 или 2006 году, но это было сначала после революции рос в Грузии, а потом после первого Майдана в Украине. И третье, значит, демократическое движение, все то же самое, все те же люди, которых мы видим, НКО, НКО, поддержанные Западом, все, все очень хорошо, все, все ради того, чтобы свергнуть нехорошего диктатора и тирана. И, конечно, мы с вами согласимся, что Лукашенко диктатор, и я не помню, у него тогда еще кончался формально срок или уже какие-то были, но, в общем, все уже было понятно. А, так вот, я обращаю ваше внимание, что тогда... Это было воспринято в Кремле очень позитивно, как первый опыт борьбы с цветной революцией. Потому что действительно тогда формально по очкам победил Лукашенко. То есть там не было того, что там было 50 на 50. И там собралось очень мало людей, и их как-то так это разогнали. И Кремль вздохнул с облегчением и сказал, что вот у проклятого Запада не удалось. И теперь... мы должны обсудить очень такую, на мой взгляд, стрёмную вещь, как цветные революции, и пройти между струйками, чтобы, ну, с одной стороны, не свалиться в кремлевскую конспирологию, согласно которой, значит, есть какой-то нехороший не то билдербергский клуб, никто еще, значит, вот от всех этих... Кто-то может нажать на кнопку в Америке, да, и люди... выйдут и свергнут законно действующую власть. А с другой стороны, извините, не выглядеть как идиоты, которые считают, что политических технологий не существует. А займемся этой тяжелой, тяжелой историей, потому что на ней нас ждет очень много подводных камней, и если я куда-то начну сваливаться, можете меня ограничивать и как бы говорить, нет, вы тут чересчур. Или это уже совсем красная линия?
Я хочу спросить, Юля, вам тут много чего пишут? Я, конечно,
это... Не-не-не, с цветными-то революциями будем как бы говорить? Или... Потому что это уж, что называется, мы тогда совсем тяжелую тему затрагиваем.
Вы имеете в виду ситуацию, мы сейчас говорим о Беларуси, Юля?
Нет, сейчас мы говорим о технологии, которая на самом деле была впервые применена, вот я все отчасти цитирую свою же собственную статью, на самом деле была применена Сталином в Восточной Европе в 1945-1946 году. Это очень хороший пример, потому что вот до USAID существовал Коминтерн, и вообще USAID очень похож на Коминтерн в этом смысле. Не знаю, знаете ли вы, но почему Сталин в 1945-1946 году не присоединил просто Восточную Европу к Советскому Союзу? Ну, как он там, страны Балтии присоединил?
Нет, нет.
Ответ очень интересный. Во-первых, конечно, тогда были созданы Организации Объединенных Наций, и Сталин считал, что ну, в тот момент, когда значительная часть стран, составляющих Организацию Объединенных Наций, станет социалистическими, то тем самым исполнится вековая мечта о победе коммунизма во всем мире. Это можно будет просто сделать через ООН. Соответственно, ему нужно было больше социалистических, коммунистических стран. А во-вторых, он, кстати, как и Соединенные Штаты сейчас, решил покрыть Восточную Европу систему буферных государств, потому что в Ялте была достигнута договоренность, что типа везде должны провести демократические выборы. Говно вопрос, сказал Сталин, проведу я вам демократические выборы. И вы знаете, что он их таки провел?
Угу.
Потому что вот то, что творилось в Восточной Европе в 1945-1946 году, это были те самые активисты, добрые наши друзья, да, причем очень часто это были люди, в груди которых бился пепел класса. Они...
Это которые, Юля, это которые со светлыми лицами?
Со светлыми лицами, да, со светлыми лицами. Многие из них были, конечно, бывшие члены Коминтерна, как тот же самый Димитров или Готвальд, или там еще кто. Но, конечно, это были люди со светлыми лицами, которые не считали, что они тут вот, выполняют какое-то партийное задание. То есть они, конечно, понимали, что они грядущие будущие, будущего Всемирно-Советского Социалистического Союза, который занимает весь земной шар, но это просто они были ради светлого будущего, ради полдня 22 века. А результаты тогда выборов были совершенно потрясающие. Знаете ли вы, например, что в Чехословакии коммунисты победили совершенно официально? Более того, там не было никаких подвохов. Ну, то есть, если были, ну, там на уровне 3 копеек.
Ага.
В Чехословакии коммунисты победили совершенно официально. А другое дело, что это очень быстро понравилось чехам и словакам, и через некоторое время они решили, что теперь мы проголосуем не за них. И тут оказалось, что коммунисты сказали: не, ребята, один раз и достаточно. Ну, понятное дело, в Югославии просто коммунисты были героями борьбы с фашизмом и так далее, и так далее. В Болгарии тоже. Кстати говоря, будете смеяться, в Финляндии коммунисты чуть не победили на выборах, из-за чего, собственно, Сталин от Финляндии остался. И там даже был коммунист, глава Министерства внутренних дел. В Греции очень был большой шанс, но Сталин его продул. Самая интересная история была в Польше. Но согласитесь, мы Польшу не заподозрим в коммунистических симпатиях после Варшавского восстания и всего расстрела в Катыни и так далее. А в Польше, конечно, коммунисты не победили. Там как раз была типичная такая промежуточная история, когда коммунистические активисты, которых, кстати, было очень много, они реально подделывали выборы, они там запугивали людей, там, вплоть до, ну, понятно, кого-то побили палками, кого-то еще, значит, где-то не так посчитали. Но несмотря на это, в Польше был проведен референдум, где было несколько вопросов. Это был еще первый до всяких выборов референдум. И, например, второй вопрос этого референдума, еще раз, это после Катыни и Варшавского восстания. Ну и, собственно, Польша, которая была частью Российской империи, и ей как раз это очень не нравилось, как мы помним, от восстания Костюшка до 1963 года и так далее. Там был во второй вопрос в референдуме, который звучал так. Ну, то есть он звучал он сложно, но суть его заключалась в том, согласны ли вы с национализацией польской промышленности. Вот реально ее вопрос. Содержание вопроса. Там было это как-то сложно сформулировано, но нарисовали до 75%, что было вранье. Потом, когда пала советская власть, и стали известны истинные результаты референдума. Как вы думаете, сколько было за?
Даже предположить не могу, Юль.
42%. 42% в Польше проголосовала за, совершенно как бы... Понятно, что это меньше половины, но, согласитесь, это не маленько. То есть вот победа коммунистических режимов в странах Восточной Европы, которую очень часто списывают просто на то, что там Сталин пришел и продиктовал условия. Нет, это было дело рук местных активистов. Да, конечно, очень часто поддержанных Советским Союзом, но точно так же и USAID у нас поддерживает разных активистов в НКО. И это была, вот, я бы сказала, что Сталин организовал первые цветные революции в мире. Теперь фаст-форвард. Переходим в конец 90-х годов, когда, собственно, начинает разворачиваться USAID, когда, собственно, США становится гегемоном, и бесспорно гигантское количество элиты США, они что же не хотят делать какие-то плохие вещи? Они искренне считают, что они сейчас поправят мир и сейчас устроят его правильно. И, например, одна из первых вещей, которая происходит, это после войны в Сербии. Милошевич остается президентом, и тут... Будете смеяться, наш друг Джордж Сорос.
Угу.
И USAID, и на это все остальные вкладывают 40 миллионов. Это не слова каких-то врагов, это сам Нед хвастался. 40 миллионов в группы на выборах, которые противостоят Милошевичу. И оказывается, что ну, там, соответственно, еще это такое детское время, когда... С одной стороны, существуют некоторые нарушения в демократическом процессе, а с другой стороны, авторитарные, полуавторитарные государства еще не знают, как с этим бороться. Короче говоря, Милошевич проигрывает выборы, вернее, ему говорят, ну, он, скорее всего, их и проигрывает, он не может удержать власть. И возникает вопрос, а вот он бы проиграл выборы, проиграв войну? Это, на самом деле, действительно тяжело для демократического политика, если ты проиграл войну, удержать власть, как мы это знаем, допустим, на примере Саакашвили. Но он бы проиграл выборы сам по себе. Или 40 миллионов долларов, которых дали людям с горящими глазами и честными лицами, и как бы научили их организовываться, и научили их делать определенные действия, этому способствовали. Это вмешательство в выборы или нет?
Мне кажется, что это вмешательство и довольно наглое.
Ну, вот мне тоже честно. Раньше я бы сказала, да вы что? Это просто вот люди помогали проявиться демократии. А сейчас я скажу, что это вмешательство и довольно наглое. А и если мы посмотрим на Украину, на первый Майдан, то мы увидим ту же самую историю. А что с одной стороны было, конечно, огромное количество людей, о которых мы говорили, там, о них молодые, они хотят в Европу, они хотят то, они хотят это. А с другой стороны, я совершенно не знаю, проиграл ли бы Янукович вот на первом Майдане выборы, особенно если учесть, что он второй-то раз их выиграл. Да потому что, когда Ющенко был президентом, Майдан против Ющенко было невозможно устроить. И выяснилось, что Янукович выборы таки выиграл. И это все было очень красиво устроено. Обратите внимание, что там действительно было очень профессионального многого. А вот эта атмосфера праздника в центре Киева. А вот эти концерты рок-групп, которые сменяли друг друга. А вот это просто ощущение, что ты участвуешь вот в таком космическом перевороте, который приведет Украину в Европу. Конечно, он тебя абсолютно захватывал. Я ни в коем случае не подвергаю сомнению честность абсолютного большого количества тех людей, которые тогда принимали участие в Майдане. Но я точно так же думаю, что те на чехи, которые в Чехословакии голосовали за Климента Готфрида, они тоже честно голосовали. Понимаете, в чем дело? Так вот, для Путина в чем было, как бы, как я понимаю, было представление Кремля, и, ну, если отсечь от него элементы паранойи, оно было довольно верно. Оно заключалось в том, что Путин посмотрел, значит, Россию, вот, начиная с 97-го года, все расползается НАТО, все берет ее в клещи. Потом это доходит уже до, соответственно, балтийских стран. И потом, после того, как остаются та же самая Грузия и Украина, в них вслед за Сербией начинают происходить революции, жертвами которых становятся дружественные России президенты. В одном случае Кучма, но Кучма-Янукович, в другом случае Шеварнадзе. Я не говорю, что Шеварнадзе был хороший президент. С моей точки зрения, Шеварнадзе был ужасный президент, а Саакашвили был абсолютно гениальный реформатор. Но я к тому, что песни слова не выкинешь, Саакашвили воспринимался и был, да, союзником США. Кстати, это была его, на самом деле, я думаю, самая роковая ошибка, которая, собственно, и стоила очень дорого Грузии. И вот для Путина это было продолжение войны другими средствами. Вот смотрите, вот только что НАТО побезобразничало в Югославии, а потом они еще с помощью цветной революции сменили Милошевича. А потом они это же самое сделали в Грузии с точки логики Путина, а потом они это же самое сделали в Украине, а потом они то же самое попытались сделать в Белоруссии, с чего мы начали. И тут они обломались. И тут Путин увидел, что существует эффективный антидот против цветных революций, против вот этого сложного смеси активизма чистых сердец и политтехнологий. И, наверное, последнее, что я вам хочу сказать, что вот с моей точки зрения выборы Мамдани – это цветная революция.
Вот это я хотела сейчас спросить, а как вам коммунисты?
Выборы на Майдане или, например, протесты против Трампа. Видели, вот какие были протесты против Трампа? No Kings, да? Это типичная технология цветной революции. Особенно это, конечно, хорошо на теме на протестах против Трампа разбирать. Когда люди проиграли выборы, когда людей меньшинство, но они активисты, они пытаются всех замолчать. Кстати говоря, в значительной степени победа Байдена – это цветная революция в 2020 году. Вы активисты, у вас может быть на самом деле меньшинство, но вы просто забиваете все каналы, на вашей стороне СМИ, на вашей стороне гигантское количество НКО, которые перерабатывают бесконечное количество денег. Вы изображаете себя гражданское общество, вы изображаете себя большинство, вы всех забиваете копытами, все тихо сливаются, а даже, кстати, и голосуют. То есть вот являлись ли выборы 2020 года чисто с точки зрения США?
Вот, Юля, являлись ли выборы 2020 года в США чистыми? Ну, если мы говорим про общество, которое сегодня говорит о том, что, безусловно, нет, но, возможно, существует другая точка зрения, нет?
Ну, слушайте, на самом деле ответ на этот вопрос очень сильно, я думаю, заключается от того, республиканец вы или демократ, и трампист вы или, наоборот, там, ЛГБТ-активист. Но я думаю, что мы можем справедливо заметить, что существует большое количество людей, которым выборы кажутся нечестными и кажутся типичным примером использования тех технологий, которых Сталин использовал в 1946-м, которых прекрасные люди, стремящиеся построить демократический рай из самых лучших побуждений, но еще и как-то так получалось, что эти страны становились клиентами Соединенных Штатов и больше от них зависели, буферными государствами, входили в систему буферных государств Соединенных Штатов.
Что значит клиентами, Юля? Что значит клиентами Соединенных Штатов?
А сейчас это очень важный вопрос, на него как раз мы, может быть, и перейдем. Слушайте, у нас сегодня прям лекция по геополитике получилась. Так вот, я говорю, что вы можете нам абсолютно законно выиграть выборы, как Мамдане, mm-hmm. да, но у вас останется послевкусие. Что такое клиент Соединенных Штатов? Yeah. Это очень интересный вопрос. Потому что вот если вы посмотрите на... Мы вообще... Когда говорили сегодня, постоянно повторяли слово «Запад». И очень интересно, мы его употребляли, во всяком случае, я. Да? Это некое нечеткое множество стран. Они объединены членством в двух национальных образованиях, ЕС и НАТО. Ну, они не, не все страны, это такое нечеткое множество. То есть не все страны обязательно ведут себя так, как ведет себя центральный сигнал, там, с Венгрию. Но все-таки это какое-то некое совершенно реальное целое. Ну, вы согласны с таким определением?
Безусловно. Ну, интересно, а вот по поводу клиентов, я пристала к вам, Юля, мне очень невероятно интересно, что
это. Это продолжение ответа на вопрос клиенты. Хотя надо было правильнее сказать буферное государство, потому что мало кто отдает себе отчет, насколько такая ситуация парадоксальна. Вот существует государство 6 тысяч лет. И существуют разные способы объединения территории там, в какое-то целое. Там, Римская империя или там, по признаку веры христианский мир. И обыкновенно эти границы довольно четко обозначены, но там нельзя входить в состав Франции и одновременно не входить. И вот обратите внимание, что за последние 30 лет, после распада СССР, мы действительно наблюдаем вот это уникальное надгосударственное объединение, которое называется «Запад». Оно состоит из двух других надгосударственных объединений, которые мы тут очень сильно много раз вспоминали, НАТО и ЕС. Чем-то разные объединения, потому что НАТО – это просто организация, в которой доминируют США, а европейские страны играют роль военных буферных государств. Каждый из них недостаточно сильно лишено достаточной армии, чтобы защищаться поодиночке. Это, кстати, очень важный принцип. Вот, например, Соединенные Штаты очень боялись, что Германия обзаведется большой армией после 1991 года. Но вот все вместе они добавляют войск вспомогательных сюзеренов. ЕС – это другая организация, в ней еще недавно доминировала Германия. Сейчас все больше в ней доминирует евробюрократия. Понятно, что это не совсем одинаковые интересы. И вот это... Во-первых, обратите внимание, абсолютно необычная для человеческих цивилизаций ситуация. Более того, она абсолютно необычна для Европы, которая всегда воевала друг с другом. И это очень неустойчивая ситуация, потому что вот то, что в человеческой истории обычно не было, знаете, оно, как сказать, редко устойчиво. Если у вас монета стоит на решке, не на решке, а на ребре, да, то шансы того, что она куда-то хлопнется, они достаточно велики. И если в целом говорить, то и НАТО, и ЕС это как раз такая попытка организации Европа, Европы, особенно Восточной Европы, очень взрывоопасного региона с виртуальными многими противоречиями, систему буферных государств, которые одновременно будут зависеть от Соединенных Штатов. И эта система очень похожа на ту систему мягкой силы, которую мы только что описывали, когда говорили про 70 НКО. Потому что вроде бы, да, они все зависят от Соединенных Штатов. Но Соединенные Штаты, когда хотят, помогут. А если не хотят, то даже, собственно, пятая статья, обратите внимание, не обязывает Соединенные Штаты и даже другие страны НАТО непременно вставать на защиту другой страны. И это достаточно уникальная ситуация, когда... Ну, потому что вот обычно, когда побеждает империя какую-то территорию, она ее аннексирует. И это хорошо, потому что эта территория дальше начинает нормально развиваться. Вот если эта территория становится буферным государством, то тут возникают проблемы вот ровно такие, какие мы видим на примере Украины. Особенно если это буферное государство не очень умно себя ведет.
Юля, я хочу успеть вам задать короткие вопросы, несколько, если можно. Один, спросите у Юлии Латыниной, как вы удивляете того автора этого вопроса, понимает ли Юлия, что мир сегодня – это антироссия, и виноват в этом не мир?
Во-первых, что такое мир? Последний раз, last time I checked, президент Путин обнимался с Моди и Си Цзиньпином. Я напомню нашему слушателю, что в Китае живет 1,5 миллиарда человек. И это, может быть, наверное, самая восходящая звезда современного мира. Да и в Индии тоже живет немало. Кстати говоря, и в темах других живет больше, чем в Европе, даже больше, чем в Европе и Соединенных Штатах вместе взятых. И вот, понимаете, это мне очень всегда умиляет, я уже это говорила, в рассуждениях глобалистов. Почему-то эти люди называются глобалистами, я предпочитаю называть их левыми, предпочитаю их называть коминтерном номер два, потому что они говорят, вот вы знаете, Путин, президент-изгой, никто в цивилизованных странах с ним не здоровается, а сидит какой-нибудь китаец в Шанхае, да, ест палочками, живет на самом деле в городе, который там в 3 раза продвинутый, с цифровой точки зрения и промышленности Нью-Йорка. И говорит, так, я сейчас видел вот прямо у меня на телевизоре, наверное, на экране компьютера, на экране смартфона, потому что Китай, что он перемахнул через компьютер, он тут сразу перешел на смартфон. На экране смартфона тут только что председатель Си встречался с... Президент Си встречался с Путиным. Это мы, что ли, Китай, не цивилизованная страна? Что-то как-то, ребята, вот... Так что мир не является антироссией. Это, кстати, одна из самых главных побед Путина, что после того, как он перестроился и начал вторую фазу войны и начал ее выигрывать, он переманил на свою сторону Китай и Индию, которые используют Россию как ледокол для уничтожения текущей гегемонии Соединенных Штатов. Тоже, знаете, ледоколом быть не весело, но все-таки это быть лучше, чем полным изгоем, которого все забили ногами. Это, наверное, ответ на ваш вопрос. Что касается того, что Путин сделал много ошибок, мы только что это обсуждали, но я просто объясняла, в каких условиях он делал эти ошибки. Я могу сказать, что действительно было сложно их не сделать, в оправдание Путина. И в оправдание Путина я должна сказать, что российские либералы и демократы делали гораздо большие ошибки, которые потом, кстати, приходилось расхлебывать Путина. Вот если бы они в 97-м году орали насчет НАТО, так, может быть, мы жили бы в другом мире. По крайней мере, вот эта галочка была бы поставлена, этот гештальт был бы закрыт.
Юля, буквально то, что вы сейчас сказали, и вопрос именно про это. Есть ли у вас, Юлия, что-то в оправдании Зеленского?
Ах, честно. Ну, давайте скажем так, что вот же тут русским предъявляют Зеленский, что они не свергли Путина. А я боюсь, что человек, среднестатистический человек в своей базовой комплектации действует ради своих собственных шкурных интересов. А исключения в мировой истории достаточно редки.
Спасибо, Юля. Еще один. Скажите, Юля, прессует ли Трамп России?
Да, конечно. Трамп понимает, что, грубо говоря, все пошло не по плану Бжезинского, что произошло две... Потому что по плану Бжезинского Россию должны были там где-то в середине описываемого нам времени забить копытами. И она должна была там дальше распасться на Чечню, Татарстан и всякое такое прочее. А то, что не пошло по плану Бжезинского, заключалось в том, что, во-первых, вот те технологии, о которых мы говорили, включая технологии цветных революций, и сам феномен НКО, когда вы ни за что не отвечаете, сам феномен активистов и активистократии, когда вы ни за что не отвечаете, но можете на всех влиять, но не отвечаете за результаты этого влияния. Да, потому что вот это прекрасные активисты, которые Зеленского... Да, отговорили от подписания Минских соглашений, они же до сих пор на коне, в отличие от Зеленского. Вы обратите внимание, что им никакая Латынина ничего не предъявляет. Что я ей могу предъявить? Они же типа не при власти у нас, да? Они все хорошо, они до сих пор кричат «Ура! Граница 91-го года!» так далее. И вообще мы за все хорошее. Мы же просто хотели, чтобы Украина пришла в Европу. Ну что, кто же нам? Как мы картошку-то гнилую в них бросим? Так вот, эти технологии оказались настолько соблазнительными, что они обратились против корабля-носителя. Вот Мамдани, выборы Байдена, 2020 год. Кстати, в значительной степени выборы в том виде, в котором они происходят в Канаде, у вас же тоже вот побеждают левые один за другим, как тыкол на голове тиши. А вы обратили внимание, как это поразительно устроена вот вся история с НКО? Вот у вас есть компания, которая зарабатывает прибыль нехорошая, она о прибыли заботится. А у вас есть вот эти вот замечательные конторы, которым жертвуют деньги. Почему-то они, кстати, называются некоммерческие, и часто они называются неправительственные организации. А ведь обратите внимание, что они неправительственные, это неправительственные, а через 5 итераций это, оказывается, деньги не то USAID, не то NED, не то еще чего-то, не только нам Еврокомиссии. Я уже забыла там последнее, что я видела. Еврокомиссия потратила на помощь на НПО, неправительственным организациям. Проверьте меня, потому что я не помню, там то ли 16, то ли 19 миллиардов долларов за какое-то количество времени. Простите, какие же они неправительственные? И получается очень интересно, что это... Просто возникает в политике гигантское количество денег, которые достаются хорошим людям, которые, ну, волонтеры и активисты, которые бы это все делали и так, но только еще случайно происходит, что их как-то это взяла оплачивают. И которых вообще нельзя найти хвост и конец, потому что это же гигантская система политических офшоров, где это все перетекает из одного места. Там, общество сохранения бабочек, это там жертвует обществу изучения Марианской впадины. Изучение Марианской впадины там, как там, просто последний раз зачитывали список трат в Конгрессе, переучиванию геев в Бангладеш, нам, мужских... учению кулинарии мужских проститутов в Бангладеш или что-то в этом роде. А потом, значит, смотришь, в результате 90% этих денег оказалось в Соединенных Штатах и досталось демократических активистов. Сюрприз, сюрприз.
Юля, я очень хочу успеть еще. Иран обратился к Трампу снять санкции. Если это случится, Иран начнет продавать нефть Индии, а не России. Будет ли это возможно и удар ли это по России?
Это удар по России, но я не знаю, честно, просто не знаю, что Трамп будет делать с Ираном.
Угу.
Вы согласитесь, что Трампу очень сложно предсказать?
Без сомнения. Без сомнения. И вы не спросили ничего сегодня у Юлии по поводу ситуации, ее видения, так сказать, Израиль, Ближний Восток, Хамас И будет ли поставлена точка, и если да, то кто эту точку поставит?
А вот поскольку мы сегодня говорим о цветных революциях, но было бы грех не сказать, к вопросу о технологиях цветных революций. Вот есть Беньямин Нетаньяху, который побеждает на выборах, а есть вот эти вот грандиозные протесты против него, которые мы видели перед 7 октября.
Да, да.
И, да, а потом уже совершенно случайно выясняется, что на эти протесты, согласно отчету Комитета Конгресса, потратили $1 миллиард. Это не какая-то жалкая Сербия на 40 миллионов. Миллиард! А, вот. И мы видим вдруг статью в «Нью-Йорк Таймс». Я не знаю, внимательно ли вы читали, потому что это была статья о том, что происходило перед нападением 7 октября. И поскольку журналисты, несколько увлеченные доказыванием своего тезиса о том, что подлый кровавый тиран Нетаньяху, чтобы остаться у власти, продолжал воевать с Хамасом вместо того, чтобы перед ним капитулировать. Ну и, конечно, как вы понимаете, ну какой хороший человек упустит возможность капитулировать перед Хамасом, чтобы, значит, дальше вот все это повторялось. И, несомненно, это были какие-то злобные намерения. Вот об этом была статья, но в ней была потрясающая... Она была вся полна из потрясающих деталей, поскольку когда у журналистов очень сильные идеологические шоры на глазах, они не понимают, что они рассказывают. И я вам напомню только начало этой статьи. В ней сказано, что начальник Шабака, бывший начальник Шабака, который уволили с чрезвычайными сложностями, господин Ронен Бар, пришел к Нетаньяху незадолго перед 7 октября в разгар протестов против судебной реформы и сказал, что вы, господин Нетаньяху, подрываете единство нации, и если вы не отмените судебную реформу, то этим воспользуются хамасовцы и нападут на Израиль. Я, как начальник контрразведки, это гарантирую. В переводе на русский язык, они же разговаривали на иврите, и, кстати говоря, я думаю, ведь сведения об этом разговоре тет-а-тет, видимо, утекли каким-то образом не со слов Нетаньяху в газету «Нью-Йорк Таймс». Так вот, в переводе это означало, что я, начальник Шабака, начальник спецслужб, который должен оборонять Израиль от нападений террористов, угрожаю вам нападением террористов, если вы не капитулируете перед людьми, которые так на минуточку протестуют против законно избранного премьер-министра и получают вот $1 миллиард, та самая цветная революция, о которой мы говорим. Вот та, это была типичная технология цветных революций. Я не хочу сказать, что было мало людей, которые реально протестовали против Нетаньяху. Но факт заключается в том, что, во-первых, $1 миллиард – это много. А во-вторых, обратите внимание, что господин Ронен Бар, ну, если бы он был действительно служил государству, а не левому истеблишменту, он должен был сказать две вещи. Первое, он должен был прийти к организаторам протестов и сказать: ребят, я знаю, что вы тут подрываете национальное единство и даже получаете за это $1 миллиард, между прочим, от другого государства, которое там Байден спит и видит, как сместить Нетаньяху. И как бы вы подрываете национальное единство, это реально чревато нападением Хамаса. Вместо этого он приходит не к тем людям, которые пытаются устроить цветную революцию, а к законно избранному премьеру и шантажирует его этим. А второе, конечно, начальник Шабака должен прийти и сказать: вот знаете, у нас есть ощущение, что Хамас может напасть, он может сделать это, и чтобы предотвратить, надо сделать это. А тут начальник Шабака приходит и говорит: если вы не капитулируете перед вот этим вот судебным Майданом, то Хамас нападет. Ничего себе разговорчик, а?
Ну да. Юля, поскольку осталось 2 минуты, я провокационный вопрос. Это тайна или не тайна? Является ли Сергей Лавров еще министром иностранных дел? Есть ли вы в курсе?
Ну, во-первых, он является министром иностранных дел. Он только что вот еще один какой-то там ультиматум выдвинул и подтвердил. И вот история с якобы опалой Лаврова, это, на мой взгляд, какое-то абсолютное ИПСУ, причем позорное. потому что тут, когда нечего разгонять, вот это как раз тот случай, когда перемогу можно создать на пустом месте. Если у вас плохо в Покровске, если у вас плохо в Запорожье, то, пользуясь тем, что Сергей Лавров не появился там в двух местах, видимо, по медицинской надобности, вы начинаете разгонять фантастическую шнягу о том, что, дескать, он нахамил Рубио и сорвал встречу Трампа с Путиным. Значит, дальше возникает просто три вопроса логических. Первое. А нафига Путину сейчас? Значит, то есть эта идея предполагает, что, значит, Путин очень хочет завершить войну, но только вот Лавров ему помешал. Но при первом взгляде на ситуацию на фронте понятно, что Путин хочет продолжать войну, потому что у него есть стратегическое преимущество, и он вот долго к этому моменту шел, и он сейчас собрал на свои руки такие козыри, которые у него, может быть, никогда в жизни дальше и не будут, потому что война – дело такое изменчивое, сегодня ты в дамках, а завтра все перевернулось. Это первое. Да? То есть очевидно, что второе – Лавров, ну вот как Молотов, точно не самостоятельный человек, он вот чего ему начальству скажут, он абсолютно это и транслирует. А уж если произошла такая история, что Лавров нахамил без авторизации со стороны начальника, то, слушай, этот начальник бы завтра прислал Трампу голову Лаврову со словами «извините, пожалуйста», и встретился. Это вообще о чем разговор? То есть вот буквально на пустейшем месте, что у Лаврова были какие-то медицинские проблемы, он где-то не появился, даже непонятно, как комментировать.
Юля, огромное спасибо, что с таким коротким нотисом, да, ну, я вам морочила вчера голову, но я очень хотела, чтобы именно вы к нам пришли сегодня в связи с ситуацией. Ну, я понимаю, что не только Геннадий Балашов, я, конечно, вам послала то, что произошло, и я не знаю, знакомы ли вы были, Юля, но мне было бы невероятно интересно ваша реакция на эту трагедию. Ну, все-таки он у нас был очень часто, и ну, тяжело было ее вчера вести эфир, но реально. Ну вот нам в чате написали, вы Денисом только начали передачу, а я с ним разговаривала сутки назад. А 20 часов до этого он записал стрим. Когда общаешься с человеком, даже если ты его никогда не видел, это сильно непросто. Вот были ли у вас в жизни подобные ситуации, Юля?
У меня ситуации были, но поскольку я совсем не знала Геннадия, мне кажется, что лучше уместно передать слово вам, потому что если вы тот человек, который я знал, то...
Ну что, да.
О вещах, которых я просто совсем не знаю.
Мы, конечно, я не знаю, Денис, видел ли ты что-нибудь уже сегодня утром, я тебе тоже послала Сергея Любарского, и все, что происходит вокруг этого, идет расследование.
Спасибо, Александр, можно я вот просто перебью и спрошу вещь, которая меня занимает? Так, я понимаю, он находился после того, как на него были наложены санкции, он был достаточно богатый человек, и все это оказалось, соответственно, в Украине заморожено. Как я понимаю, у него были чрезвычайно депрессивные настроения, и, соответственно, у меня прямой вопрос. Вы считаете, что это сердечный приступ или что это самоубийство?
Мне кажется, второе. Я не могу утверждать его, потому что за сутки, когда я с ним разговаривала, он мне рассказывал, что он начал принимать антидепрессанты, что ему очень тяжело. Я, конечно, пыталась как могла как-то говорить ему, все получится, все наладится, но у него было два комментария. Он говорил, я хочу жить только в Украине, я хочу домой. Я украинец, я патриот Украины. И второе, то, что они меня загнали в угол, я себя чувствую, я все потерял, я в таком состоянии не могу находиться. Ну вот что он говорил. И, конечно, после таких разговоров, человек, который активный, яркий, и вдруг вот, не знаю, я, Юль, у меня нет права утверждать это, у меня есть только право предполагать. Ну вот так я думаю.
Ну вот вы ответили на мой главный вопрос, единственный, который я могла задать.
Юль, спасибо большое. Я, так сказать, вы когда сказали, у нас сегодня было вот это, да, то, что мы вас слушали больше, так это вы цель и смысл приглашения вас в гости для того, чтобы слушать вас, а не говорить самим. Спасибо огромное, Юль.
Спасибо.
До свидания.
Всего доброго. Спасибо.